Родинари, атропософское мировоззрение требует для постижения этого мировоззрения требует огромного сознания, высокого сознания и постижения, прежде всего, свободы. Человек как может освободиться, если он не будет познавать те законы, которые происходят из царства именно свободы? А если поставить вопрос, где можно найти импульс свободы? Это очень важный вопрос, дорогие мои, потому что обычно люди не могут дать правильный ответ. И из духовной науки мы можем уже очень точно ответить на этот глобальный вопрос. Где можно найти свободу? Вы внутри посоветуйте себе, а я уже буду продолжать. Дорогие мои, если мы обойдем весь мир, то нигде мы не найдем моральных законов. Моральные законы, голос совести вообще во внешнем мире не существует. Если бы существовало, то давно люди подошли бы к этому, по крайней мере, большое число этих людей. Но, как вы видите, моральных импульсов не находят люди, потому что моральные импульсы не существуют в пространстве, во внешнем мире. Значит, единственный ответ, его надо искать во внутреннем существе человека. Поэтому так трудно. Каждый человек должен посоветоваться с собой, посмотреть, каково его внутреннее царство, и найти импульсы именно свободы, прежде всего, и потом импульсы морали. Потому так трудно человечеству. Они хотят, чтобы мы подали бы им этот подарок. Но этот человек должен постигать сам. Отсюда и большая трудность, и большие проблемы. Значит, если мы правильно поставим вопрос, и, разумеется, правильно ответим, тогда мы можем продвигаться вперед в познании. И познание, как вы прекрасно понимаете, приводит нас к освобождению. Значит, все зависит от того, как смотрит человек на моральные законы, на нравственные законы, и как он решает этот вопрос? Как я сказал, обойдите весь мир, во внешнем мире никто не найдет моральных импульсов, моральных законов. Они существуют только в сердце человека, только в сознании, только внутренний мир. А если внутренний мир, простите меня, у человека не в норме, тогда, разумеется, и трудно найти именно моральных импульсов в душе человека. Это очень важный вопрос, потому что мы в духовной науке занимаемся именно тем, чтобы найти правду, правду относительно. Надо поставить правильный вопрос, и потом уже, разумеется, и правильно решить вопрос. Потому что без моральных законов, без осуществления в душе моральных законов, человеку грозит катастрофа. Человек не может продвинуться вперед, человечество не продвигается вперед, если не примет вовремя меры того, чтобы познать. Как познать моральных законов, где они находятся, да? Значит, во внешнем мире мы моральных законов не найдем. Остается одно, правильно? Только во внутреннем мире. А если человек его не ищет во внутреннем мире, то, разумеется, моральный закон остается без осуществления. Поэтому самое такое трудное положение сегодня у человека, потому что он не знает, как правильно прожить свою земную жизнь. Обычные течения, которые даются ему, это не спасает, и это усугубляет те пробелы, которые в душе находятся, дорогие мои. Очень важно иметь правильные ответы. Я все время об этом говорю. Если мы точно характеризуем, что такое добро, что такое свобода? И потом очень важный вопрос, а что такое человек? Уверяю вас, обойдите весь мир, никто не сможет ответить на эти вопросы правильных ответов. Никто, ни от кого. Кроме, разумеется, если человек имеет духовно-научную ориентацию, тогда он может сказать. Даже то, что человек может сказать, что духовность – это из духовного мира, это все же абстрактно. А как действительно воплощаются в человеческой конституции именно все эти законы, законы мысли, законы мировоззрения и законы морали? Как это все, ну, разумеется, еще есть законы искусства, и это все зависит от развития человека. Значит, самое главное, что духовной наукой нам дается ориентация. Ориентация того, как поставить правильный вопрос и как получить правильный вопрос. Уверяю вас, если мы получаем правильный ответ, то не за горами, как говорится, человек постепенно исправит все то, что он захочет. Потому что он уже знает правильный ответ и знает, куда, как развивается душа человека. К сожалению, разумеется, человек очень беспечно относится к тому, что такое душа человека и как он должен развиваться. Обычно живут самотеком. Живут и живут, все. А это уже давным-давно пройденный этап, дорогие мои. Потому что мы должны знать, каково правление всего человечества, всей земной жизни. Мы, разумеется, занимаемся серьезными, глубокими вопросами. Нас интересует мудрость мира. Нас интересует мудрость правления. И интересует, разумеется, воля Господа. Как оно проявляется? Если человек не поставит вопрос, а что от нас хочет провидение? Каким хочет видеть нас провидение? Да? А вы знаете, дорогие мои, то есть из духовной науки мы точно знаем именно эту картину. Как только человек проходит врата смерти, тут же моментально замечает именно то, что мы сейчас сказали. Каково требование духовного мира? Это воочию стоит перед каждой душой человека, и человек очень трудно отвечает на эти вопросы. Мы никуда не денемся от этого вопроса. Человек как только проходит врата смерти, а разве человек не пройдет врата смерти? Он об этом не думает. Или боится, или ветреное существо и так далее. Но мы все равно должны пройти врата смерти. И как только проходит человек врата смерти, моментально встает огромный вопрос из космоса. Что мы сделали ради правды, ради познания истины? Как мы смотрим на наши качества, характера, темперамента? И что мы думаем о том, как осуществили нашу совесть на земле? Это очень важный вопрос, дорогие мои, и человеку никак не увернуться от этого. Мы, верующие люди, дорогие мои, я надеюсь, что мы глубоко верующие люди, потому подошли к духовной науке. Духовная наука, серьезно подойти к духовной науке, могут только действительно верующие люди, которые действительно верят, что после смерти проходят жизнь в духовных мирах, и в духовных мирах каждое существо, не только провидение, но каждое существо спрашивает нас, что ты делал на земле, чтобы познать свою сущность, познать, в чем заключается жизнь земли, на земле и жизнь в духовных мирах. И человеку нет никаких ответов. К сожалению, очень многие молчат и не могут ответить. Там невозможно, простите меня, ухитриться и что-то сказать, увернуться от вопроса. Там, если не знаешь, молчишь и все. Сгораешь со стыда. Итак, поэтому очень важно, дорогие мои, мы точно должны познать, в чем суть духовной науки. Духовная наука открывает в нашем сознании правильные ценности. Что такое истина? Как Пилат спрашивает Спасителя, да? Что такое истина? Каждый человек, если поставит вопрос, уверяю вас, не каждый, даже очень редко, дадут правильный ответ. Потому что это очень трудный вопрос. Это не так просто. Вот если мы скажем, что самое главное – любовь ко Христу, а что такое любовь ко Христу? А церковные люди разве не думают об этом, что, то есть они внушили в себе, что они якобы, ну, в общем, вы знаете сами, не хочу продолжить, потому что это очень несерьезные отношения у них. Но глобально стоит вопрос, в чем заключается истина нашего воплощения, в чем заключается задача нашей земной жизни, и мы должны, вы же прекрасно понимаете, главное не то, что вот сейчас моментально свершить все и осуществить. Самое главное иметь правильные мысли, правильные отношения. Поэтому мы должны сказать, что во всем земном, то, что мы можем видеть глазами, ощущать и так далее. Во всем живут духи второй иерархии, духи формы. Они дают нам восприятие формы, они дают нам восприятие именно всего того, всего многообразия тех форм, в котором мы живем более или менее беспечно. Духи формы организуют нашу внешнюю жизнь. В этом мы включены. Значит, мы должны знать, что они руководят внешней жизнью, в положительном, разумеется, смысле, но без духов формы у нас был бы полный хаос. Мы не смогли бы что-либо воспринять. Да, элементарно. Дальше, разумеется, идут следующие иерархия. Следующая иерархия – это духи эпохи. Духи эпохи развивают наши отношения именно к социальным вопросам. Каково сейчас социальное требование? Чего хочет от нас социальная жизнь людей? Ни у кого нет на это ответа, дорогие мои, вообще никто не знает. Почему, дорогие мои? Мы говорим и хотим и вместе с этим объяснить, дорогие мои. Если мы хотим ответить правильно и ответить в истине, то мы должны знать духовную науку. Это не наша фантазия и не какое-то субъективное увлечение. Потому что мы должны знать, духовная наука – это наука о природе, наука о небесной иерархии, наука о Троице. И потом, в конце концов, наука о человеке. В чем заключается сущность человека? Каково его происхождение? Какова его задача, второй вопрос, глобальный вопрос, на Земле? Вот почему человек, когда живет на Земле, какая его задача? Что он должен свершить, пока пройдет врата смерти? И потом следующий вопрос, какова задача жизни человека после смерти, до нового рождения? Невозможно, никто не может, не то, что правильно ответить, не то, что правильно прожить и почувствовать это, но, как я сказал, даже правильно ответить никто не может, потому что истина рождается из духовных миров, истину сейчас носит именно святой Михаил, и без мировоззрения Михаила, без мировоззрения духовной науки невозможно иметь правильных ответов по отношению к самым значительным вопросам. Кто может ответить, дорогие мои? Кто есть человек? Каково его происхождение? Очень трудно, первое, очень трудно, во-первых, сказать это, а во-вторых, разумеется, воспринять это уже очень трудно. Человек является существом, который в своих внутренних органах является носителем всех ангелов. Вот у нас есть печень, сердце, пересчитать почки и так далее, пересчитать все органы. Да? Во всех этих органах живут небесные существа. А как они живут? Как они действуют? Они разрушают или наоборот, строят наш внутренний организм. Уже элементарно это уже прекрасно понимать. Это зависит от нашего отношения к правде, от нашего отношения к религии, к духовному миру. Тогда мы помогаем. А если нет, то тогда выдерживают они, духовные существа, выдерживают и стараются сохранить наши внутренние органы здоровыми до определенного времени. Да? Это первое, что человек должен знать о себе. Все его внутренние органы построены духовными существами. Небесная иерархия не только является творчеством. Небесная иерархия живет в нас. Это великая мысль, дорогие. Разумеется, это приносит утешитель нас. Это великое через непосредственное постижение. Но это, разумеется, правда. Да? И почему правда? Сейчас я не хочу возвращаться. Потому что доктор является на 7-й ступени ясновидения, он знает все и так далее. Это... И самое главное, я все еще хочу посмотреть. Потому что вся характеристика, которая дается в Евангелии, все абсолютно свершилось именно в этой индивидуальности. Значит, дорогие мои, мы должны знать, конституция нашего физического тела происходит от второй иерархии. В основном духи формы. Разумеется, потом духи движения, духи мудрости, они полностью включены в это, но в основном это вторая иерархия, можно сказать. А наша душевная жизнь? Наша душевная жизнь зависит от наших ангелов, архангелов и духов эпохи. Это наша внутренняя жизнь. Хорошо, а где мы? Где я человека? Вот в нашем «я» мы живем целиком и полностью нашим собственным сознанием, нашими возможностями и так далее. Одним словом, у нас есть «я», это важная констелляция человека. У нас есть «я», где мы живем совершенно субъективно, и исходя из наших ценностей. Потом у нас есть душевная жизнь. В душевной жизни моментально включаются существа третьей иерархии. Потом у нас есть духовная жизнь, которая уже строит наше физическое тело. И здесь мы уже соприкасаемся с теми существами, восприятие которых очень трудно. Это вторая иерархия. Обычно человек не воспринимает духов формы, духов движения, духов мудрости, но он живет в них, но не сознает. Разумеется, следующее будет то, что для того, чтобы осознать жизнь второй иерархии в нашем организме, вот как течет наша кровь, как функционируют наши органы, начиная от печени, селезенка, живот и так далее, все, и наши глаза, голова и так далее, да, все. Это, дорогие мои, это великие вопросы, с одной стороны, которые ставятся каждому человеку, и ставится задача – познай человека. Вот мы к этому и приходим. Что значит, человек должен познать себя? Это очень-очень абстрактно. Но когда мы пересчитаем, какие существа творчески действуют в нашей внутренней организации, уже мы обращаем внимание, вот это и мы должны познать совершенно конкретно. Значит, имея чисто физическое сознание, оно никак не поможет нам. Мы должны постепенно подойти к ясновидческим способностям, которые дадут возможность постичь сверхфизическое, сверхнормальное, так как человек не является просто земным существом. Более того, вообще не земное существо человек. Это большая иллюзия, что вот я на земле живу, я гражданин земли. Это неправда. Это материалисты внушают. Ты не гражданин земли. Ты гражданин всего звездного мира. Ты гражданин всей вселенной. Ты гражданин всей небесной иерархии. И ты происходишь от Троицы. Кто может нам это сказать, кроме духовной науки? То есть, те, которые постигают истину, они все должны подтвердить, что действительно человек является микрокосмосом, который являет все тайны Вселенной. Вот человек носит все тайны Вселенной, это его задача. Познать, тогда он не должен искать где-то, он должен искать во внутреннем своем царстве и находить правду. Хочет человек такого познания или не хочет, простите меня, никто не спрашивает нас. То, что построили человека божественными средствами, это уже говорит о том, что мы все равно раскроем эти божественные тайны в себе и будем постепенно, шаг за шагом, постигать именно вот это великое, то, что есть, то, что присутствует в человеке, дорогие мои. Самое главное на Земле, и сейчас особенно, когда материализм очень сильно набирает, дорогие мои, очень сильно, мы должны это заметить. Вы, я и все люди должны заметить, насколько сильно давлеет материалистическое мировоззрение. Материалистическое настроение – это одно, но материалистическое мировоззрение, если у человека, если пораспросить человека, то выдает он себя чистейшим материалистом. Там ни капли не найдете в отношении духовного существа. То, что существуют его ангелы-хранители, архангелы, в которых мы погружаемся, как только засыпаем, духи эпохи и так далее. И это все у нас впереди, и мы должны воспринять тончайшим образом все эти духовные существа, которые являются творческими. То есть они вмешиваются в нашу конституцию, они строят нашу конституцию до поры до времени. И это уже зависит от свободы. Вы прекрасно понимаете, человек есть свободное существо, он должен осуществить эту свободу. А для осуществления он должен познать все данные, в котором он живет. Как физически, во внутреннем, так и вовне. мы все равно подойдем к этим глобальным вопросам. Но главное сейчас подойти через познание, через заинтересованность, в чем суть человека, какая его конституция. Так как приходит время, когда уже мы входим, как вы знаете, мы входим постепенно в ясновидческую эпоху, у всех будет ясновидческая способность. Все будут видеть, из чего состоят его внутренние органы, вернее, из каких существ. И они очень точно увидят, что в печени закрадываются негативные существа, их очень много, положительных мало или наоборот. Мы все будем эзотерически созерцать и эзотерически оценивать. Такая беспечность, как сейчас существует, как говорят, да, очень просто говорят, пройдем врата смерти, увидим все. Вы же знаете ответ на это. Пройдя врата смерти, не пронеся ни капли истины, вы ничего не будете видеть. Это невозможно. Потому что мы вошли в очень серьезную эпоху. Эпоху самопознания, самосовершенствования и самоисцеления. Какова была эпоха, дорогие мои? Господствовала всемирная мудрость. Господствовало всемирное правление. Это были, разумеется, высочайшие божественные существа, которые руководили, которые жили в человеке, которые руководили историей и жизнью человека. Они отошли постепенно, и в человечество входит то мировоззрение, которое более не менее близко подошло к человеку. Это чувство свободы. Приносит Будда, дорогие мои. Буддизм – это религия освобождения. Но буддизм не дает окончательные ответы и окончательные разрешения. Это величайшая проблема. Да, впервые Будда начинает говорить, что мы должны освободиться от земных притяжений, от земных уз. Мы должны освободиться и дает импульс. Импульс к освобождению. А как освободиться от этого? Уже Будда не может. И Будда не дает никаких рецептов, простите за это слово, и никаких назиданий. Это все, как он говорит, это все общие слова, это не помогает и не помогло. Ни Индии помогло, ни в Европе, которые увлекаются буддизмом, никому. Потому что в буддизме нет разрешения вопросов именно свободы, именно что самое дорогое для нас, самое благородное качество нас – это истинная доброта. В чем заключается истинная доброта и как его разрешить, эту проблему, как принять, как воплотить в себе. И здесь буддизм дает только общие слова, которые, как я сказал, указывают на освобождение. Будда чувствует, что надо человеку освободиться. И первое, что он сказал, сказал о свободе. Но как освободиться? Это разрешается только в мире эзотерического христианства. Не религиозного христианства, а эзотерического христианства. Поэтому христианство – это религия воскресения. Не религия освобождения, а религия воскресения. И поэтому задача величайшая перед человеком. Человек должен осуществить именно религию воскресения. Тогда он становится христианином. Мы должны, простите меня, одурманивать себя. В чем заключается истинное христианство? Когда мы даем правильный ответ, это уже полдела, как говорится. Это уже очень хорошо. Потому что за этим уже идет и поневоле или инстинктивное осуществление. Да, вот когда мы знаем дорогу, правильную дорогу, да, мы можем медленно пройти, но все равно мы уже знаем, в какую сторону нам идти. Правильно? Так же точно, когда мы знаем, что истинное христианство – это религия не только освобождения, а религия истинного воскресения, значит, задача очень высокая. Это мы должны достигнуть воскресения. Воскресение уже само собой подразумевает полное вхождение в духовный мир, полное раскрытие всех наших душевных сперва способностей и потом духовных способностей. В душевных способностях господствуют планетарные существа. Марс, Юпитер, Венера и так далее, эти существа, они помогают И они входят и руководят нашей душевной жизнью, потому что мы пока не можем полностью руководить этой душевной жизнью, пока мы не достигли той мудрости, той высоты. И планетарные существа помогают. Но потом есть именно чисто духовная помощь. Это идет от 12 зодиаков. Потому что через 12 зодиаков уже проникают небесные существа, которые из бесконечных далей доводят до нас импульсы истины, импульсы свободы. Постичь истину, как вы знаете, это не очень-очень непростое дело. Очень сильное, очень высокое перечитать, но это большая тайна. Так как именно за истиной уже мы знаем, что стоит сам Господь. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Не в смысле буддизма, как я и сказал, и здесь хорошо, чтобы мы это сопоставили, эти слова. То, что Господь говорит, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Там же говорится, я есть истина. Будда же не может сказать, что я есть истина. Будда может сказать, что я постиг истину. А когда постигается истина, мы сегодня уже можем, исходя из нашего развития, общего развития, мы знаем, что постигать истину можно на каком-то уровне, на более высоком, на еще более, но и на низком уровне. Да? То, что Будда познает, то, что советует нам познать истину, истину делать свободным, мы можем сейчас сказать, а на какой высоте мы постигаем эту истину, которую ты нам советуешь? Поэтому, когда приходит Господь, с первого столетия уже начинается совсем другое развитие. Мы знаем, что это подготовительная эпоха, зачаточное состояние. В основном человек начинает христианское развитие только с 20-го столетия, когда приходит мировоззрение уже Святого Духа. Пусть спросит меня, но Будда сейчас это в первом столетии, до в шестом столетии это нельзя требовать от него. Будда не воспринимал, ярко не воспринимал, да, импульс Святого Духа. Это вообще не было. Святой Дух проявляется только со Спасителем и только с 20-го столетия. И только через посланного утешителя. Да, обратите внимание, дорогие мои. Если человек хочет познать именно Святой Дух, а мы хорошо знаем, в чем заключается познание Святого Духа, то он должен принять этот Святой Дух от первоисточника, от Спасителя и потом от Утешителя, которого посылает. Очень важно это пророчество, о котором говорит Господь. Я пошлю вам Утешителя, и он наставит вас на все. Прежде всего, он даст нам возможность познать Святой Дух. Через Святого Духа мы действительно не только освобождаемся, но и воскрешаемся. Воскресение в Святом Духе должно произойти. Как, дорогие мои? Здесь, разумеется, мы должны очень точно дать вопрос, не церковный, не догматический, а глубоко познавательный, исходя из истины. Истина делает тебя свободным. Но если ты не познаешь истину, ты остаешься несвободным существом, и ты остаешься совершенно без ориентации. Зачем живешь, откуда, куда направляешься и так далее. Очень много вопросов таких, на которые нет ответа, дорогие мои, потому что мы должны точно знать, без духовной науки все находятся без компаса, так образно говоря. Никто не знает, в какое направление развивается и что есть правда, в какое направление развиваться. Вот люди начали развиваться в сторону искусства. Да, хорошо, очень хорошо. Исчерпали искусство. Мы видим, что это недостаточно. Потому что среди этих великих людей, как Томас Манн, Гёте и так далее, перечисляйте, у них наряду с этими гениальными прозрениями были очень и очень человеческие недостатки. Совершенство не достигну, дорогие мои, художественным путем. Разумеется, вы же прекрасно понимаете. Художество – это самое главное такое, да, в ходе эволюции. Нужное, надо знать очень хорошую музыку и так далее, но это уже не спасает, потому что мы видим в гениальных людях очень больших недостатков. Только те, которые переходили в религиозную жизнь, только они немного освобождались от тех недостатков в эгоизме, которые у них было полно. Посмотрите, как воспринимает Шиллер, когда встречается с Гёте. Первое ощущение, которое очень неприятные слова говорит. А почему? Потому что это присутствует. Он не фантазирует, он воспринимает эти недостатки. И так далее. Одним словом, мы должны знать, что эпоха с 20-го столетия – это эпоха утешителя, это эпоха чистейшим образом познания именно Святого Духа. И Святой Дух дает нам возможность именно воскресения. Воскресение происходит в Святом Духе, во Христе, но через Святой Дух. Поэтому, если мы не решим этот вопрос, а где, как осуществить этот импульс Святого Духа, мы остаемся вне христианского мира. Так что, несмотря на то, что человек внутри носит, в органах носит всю небесную иерархию, несмотря на то, что мы полны небесными существами, когда человек ходит по улице, он носит всю небесную иерархию, это не помогает. Помогает только то сознание, которое постигает, конкретно постигает. В чем заключается миссия ангелов? Что дает нам ангел? Что дает архангел? И так далее, и так далее. Да? Ангелы нам дают великую жизнь, фантазии. И все искусство опирается на дар ангелов именно. И так далее, чтобы не переживать. Потом идет, разумеется, дух эпохи. Дух эпохи – это очень высокое сознание. Человек не добирается до этих мотивов, которые идут от духа эпохи. Не интересуется. Он не развит. У него нет такого интереса. Не возвращается до этого, чтобы постичь. А что хотят сказать духи эпохи? Как они проявляются? Как они живут? Далее очень простой вопрос. А в нашем мышлении? В нашем мышлении живут именно... Именно духи эпохи. Архангелы и ангелы живут. И мы это постепенно должны осознать. Наше мышление, дорогие мои, самое дорогое, самое драгоценное, что у нас есть, которое дарует нам истинное чувство свободы, чувство достоинства. На чем опирается это наше мышление? Каков источник мышления? Откуда идет мышление? В конце концов, мы должны это познать постепенно. И за мышлением стоят именно духи эпохи. Эпохальное мышление дает нам правильную ориентацию именно в мышлении, а не хаотическое. Поэтому без ориентации люди живут в мышлении, но это мышление полностью анархическое. Вообще неправда. Это очень трудные вопросы, дорогие мои. И в духовной науке мы стараемся быть серьезными людьми, познать серьезное положение вещей, сознание и тем самым, и что такое мышление, что такое чувствование, а что такое воля, кто живет в воле, в нашей воле. В нашей воле живет наше «я» собственное. Мы здесь отгораживаемся от всех. Поэтому мы живем так разнообразно, мягко говоря, да? Уже в мышлении мы уже собираемся, в мышлении мы обобщаемся, мы уже не можем мыслить, как мы хотим. Мы должны следовать законам мышления. Мышление – это очень, нечто очень высокое. Потому что, как мы сказали, происходит от духа эпохи. Духа эпохи мыслит в нас, насколько, настолько мы развиты и так далее. Но это великое наше достояние. И мы должны возвещать до духа формы. Когда мы до духов формы добираемся, наше сознание начинает постигать, как функционируют наши внутренние органы. То, что в нас, дорогие мои, то, что в нас находится, говорит о том, что это наша задача познать, что происходит в нас. Как функционируют все эти наши внутренние органы. Это они функционируют, но они ожидают. Это чисто духовно-научная ориентация. Это не мои мысли. Это величайшие мысли, величайшая ориентация вообще человеческого познания. Внутренние органы ожидают самопознания. Как действует желудок, кишечники, организация воли, движение. Как происходит движение, да? Как происходит, как живет голова? Голова ожидает самопознания. Человек должен познать, потому что, как сказано, вот об этом и мы должны осознать все величие изречения Евангелия. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Можно перефразировать, познайте себя, потому что в нас находятся внутренние органы, которые рождаются от истины. Вы же прекрасно понимаете, если печень будет самопроизвольно жить, то разрушится органическая жизнь. Да, так же каждый орган. Все органы, они вкладываются через вторую иерархию. Только уже возвещая наше сознание, в сознательной жизни приходят существа первой иерархии. Потому они носят то, что мы так редко видим в человеке. Они носят моральных импульсов. Первая иерархия – это иерархия высочайшей морали. Они живут в абсолютной моральной обстановке, субстанции. И они подают нам моральные качества. И насколько они входят в нашу душу, настолько мы являемся ценными людьми, как человек и так далее, и так далее. Поэтому мы должны знать, абсолютно мы включены в небесную иерархию, и духовная наука конкретизирует, детально говорит, как, каким образом духи воли живут в нашей воле, и в нашей любви живут духи Серафима. Это вы и без меня знаете, да? Херувими, какова их функция? Удивительная функция. Функция удивительная, очень-очень значительная. Найти гармонию между людьми, земной системе, в звездных мирах. Найти гармонию, это очень-очень, это величайшее познание. Но в этом и состоит задача человека. Человек должен познать свою задачу. То есть он должен ответить на вопросы. Почему, что делают наши легкие? Печень. Селезенка и так далее, да? Желчный пузырь и так далее. В чем их функция? Они как соединены с макрокосмическими существами? Это в дальнейшем задача нашего познания. Человек должен познать себя, то есть познать все свои внутренние органы, их функции, их взаимоотношения, гармония, и он постепенно выходит, познавая себя, познает космос. Познает космос, он познает себя. Видите, как духовная наука прекрасно нам это говорит. Очень часто говорит доктор о том, что мы, познавая себя, мы познаем весь звездный мир. И наоборот, да, познавая весь звездный мир, мы начинаем видеть, что наше внутреннее строение полностью соответствует строению звездного мира. Это великое конкретное познание, которое нам дается в духовной науке, и задача человека. Первое, разумеется, я всегда говорю, что мы хорошо знаем, что это очень трудно, большая задача. Но первое, ознакомление, дорогие мои. К сожалению, сегодня 21 век, человек, у него нет интереса. Это трагедия, дорогие мои. Хорошо, я понимаю, что ты не гениальный человек, ты не хватаешь звезд с неба, да, но ты должен иметь познание, интерес, познание. И поэтому, если ты в духовной науке не знаешь, в чем заключается сложность человека, задача и так далее, ты вообще ничего не знаешь. Без духовной науки человек вообще, дорогие мои, ничего не знает. То, что он знает, это фантазия, это не соответствует правде. Я имею в виду науку. Наука только фантазирует. Посмотрите, что он говорит, что говорит наука о Солнце, о солнечной жизни. И посмотрите, что говорит доктор о солнечной жизни. Разве наука когда-либо вам скажет, что когда мы засыпаем, мы живем в солнце? Это не может сказать, дорогие мои. Потому что без ясновидческого прозрения, без ясновидческих данных вообще ничего невозможно знать. Потому что знание – это откровение ясновидения. То есть знание – это откровение мудрости. А мудрость есть ясновидение. Поэтому мы не являемся такими односторонними фанатиками. Вот только духовную науку. Мы говорим конкретно. Как связана голова с звездным миром? Кто может нам это ответить? Не фантазируя. А человек науки как может сказать, если не будет фантазировать? Он предполагает. А говорит, как говорится, а Бог располагает, да? Потому что вы же прекрасно понимаете, без настоящих серьезных прозрений невозможно дать ответов ни на какие вопросы. И что составит человек? Наука сразу пересчитает кости, нервы и так далее. А как расположена композиция человека? Человек мысли, человек в ритмической системе, человек в варивающей системе. С чем они связаны? Наука не может знать, что грудная система полностью связана с солнечной системой. Для этого нужно ясновидение, дорогие мои. Невозможно иначе. Поэтому наука ничего не может знать, кроме технического прогресса, который он осуществляет очень удачно, и это хорошо, разумеется, и помогает это человеку. Но что касается познать человека, это назвать, то есть познать Бога. Человек есть Бог, божественное существо. И как смотрит человек в науке? Только как на материальные составы, да? Там кости, там нервы, там так далее. И так. Это же... Дорогие мои, это даже не карикатура. Это издевательство. Человек – это божественное, совершенное существо, носитель всей любви, всей небесной иерархии. И наука что говорит о человеке? Это оскорбление. Оскорбление познания, дорогие мои. А духовная наука совершенно конкретно, исходя из ясновидческих данных, точно говорю, не догадываясь, не фантазируя, не предполагая, а точно говорит. В твоем сердце живут солнечные существа. Рождается это знание из непосредственного видения, дорогие мои. Посмотрите, уже, простите меня, дорогие, но если вы хорошо осознаете мир небесной иерархии, то какое плачевное состояние материалиста, когда все это отрицает он. Отрицает сон ангелов. А на каком основании? Ты хоть скажи, что я это не знаю. Может быть. Мой друг материалист, когда я приводил его в тупик, сказал, говорил себе одно и то же, может быть, ты прав. Это я достигал, больше не достигал. Материализм очень сильно сидит в человеке. Может быть, Суйко прав. Вот этого я достигал. Потому что настолько логично уже звучит. И настолько гротескно и карикатурно звучит человек без духовной науки и человек с духовной наукой. Когда сопоставляется, это даже не карикатура, это издевательство, дорогие мои. Над человеком, над мыслящим человеком. И когда это происходит, когда человек отрицает все величайшие достижения именно человеческого духа. Якобы Беми, они считают шизофреником. Почему? Потому что говорит, как живут ангелы в нашем физической конституции и так далее, да? И как живут вообще ангелы. Светобор пересчитывает всю небесную иерархию. Как легко, да, считать сумасшедшим верующих, ясновидящих, а себя считать именно здравомыслящий. Ну, это такая карикатура, дорогие мои, что больше. Поэтому что делает наука? Наука делает свое доброе, хорошее дело. Развивает технику. То, что нам нужно. Мы употребляем и машину, и самолет, и так далее. Это все ясно, все, вся техника. Это употребляется. Это здесь, разумеется, свое хорошее дело делает наука. А что касается душевной жизни, здесь материалист не может подойти, вообще близко подойти. Вообще не видит человека, потому что отрицает душевную жизнь. Отрицает то, что ты душевно переживаешь классику, переживаешь великие произведения, переживаешь душевно, это все отрицает. Это все считается материальными перестановками материальных частиц. Какое издевательство над человеком. Человек подумает об этом и удивится, до какой глупости догадился материалист. Как он думает о человеке? Ну, обычно, дорогие мои, материалисты – это бездарные люди. Бездарные относительно переживания красоты, переживания доброты. Ну, уже не говоря о переживании вечности и так далее. Но в переживании красоты, они очень, на очень низком уровне. И переживание моральных качеств в душе. То, что человек любит другого, то, что он ради другого доброе делает, жертвует собой, это вообще непостижимо для человека. Материалист не может познать, что все человечество – это единое существо. Мы живем в человечестве, и человечество живет в нас. Постепенно это раскроется в нашем сознании, и постепенно мы уже перешагиваем действительно сильнейший материализм, сильнейшая атака, которая происходит в душевной жизни. Это мы должны преодолеть. Невозможно преодолеть, дорогие мои, без духовной науки. Духовная наука – это величайшая сила, сила Святого Духа и сила, разумеется, Спасителя нашего. И когда в пророчестве говорится, что придет время, когда люди будут узнавать на земле эфирного присутствия Христа. Что делать здесь материалисту? Как он может это объяснить? Дорогие мои, это очень просто сказать, что это все галлюцинации. Это не ответ. Это не определение. Это не разгадка тайны. Но придет время, и мы уже находимся у врат. Когда перешагиваем, мы начинаем уже ясновидящих прозревать первое. Наших ангелов-хранителей. Для материалиста вот существование ангела – это вообще умонепостижимое нечто. А для человека верующего – это очень даже приятная мысль, да? Когда мы воспринимаем нашего ангела, мы видим, как бесконечно любит он нас. В буквальнейшем смысле. Как изливается слезами великое сострадание к нашим неправильным поступкам, неправильным эмоциям и неправильным мировоззрениям. Мышление мы должны иметь именно от духов эпохи, от архангелов, разумеется, и потом уже от ангелов. Но ангелы в основном занимаются нашей душевной жизнью, нашей теплотой душевной жизни, а наш разум полностью связан с духами эпохи. Потому так трудно мыслить правильно. Обычно люди мыслят, но мыслят хаотично и мыслят не в правде, потому что это действительно очень трудно. И задача человека заключается единственное – развиваться. Развивать свои умственные способности в очень сильном, серьезном смысле. Развивать свои восприятия красоты. Это вторая великая задача. И развивать свое отношение к добру. Человек должен подумать о том, насколько добрым он является, например, в этот день, в следующий день. Что он сделал в течение года, в течение месяца и так далее. Да? Какова эпохальная задача? Какие эпохальные задачи ставить духовный мир? Ну, если отрицать духовный мир, тогда отрицаем все. А что остается? Чисто материальное, чисто ариманическое. И больше ничего. Поэтому человечество спасется только через духовную науку. Не через религию. Религия отставит, почему? Потому что религия не допускает эзотерики. Признайте, что имеется в виду. Эзотерика, то есть религия не допускает непосредственного лицезрения ангелов, архангелов, духовного мира. Уже не говоря о том, что прошлые инкарнации человеческие, да? Это все отрицает, религия отрицает это все. Все величайшие религиозные идеалы отрицаются. Что остается? Должен слепо верить в батюшке. Это идеал. А сам батюшка является идеальным существом. Посмотрите, какова кухня его внутренней жизни. Скажем, о ужас! Вот как живут очень многие люди. Потому что невозможно без ориентации. Где находится чистота, где находится правда, истина, если человек не живет в истине, если не входит в царство истины, то остается, простите меня, ну, мягко говоря, царство не истины, царство лжи. А это связано с очень неприятными качествами, душевными качествами. Самое главное отношение человека – это отношение к духовным существам. Дорогие мои, мы настолько верующие сейчас, не вообще, не в первом столетии, а в 21 столетии, с 20 столетия, мы являемся настолько верующими, настолько мы принимаем весь Святого Духа. А их очень мало. Насколько точно принимаем весь о том, что существуют ангелы. Дальше пойти. Существуют духи формы. Солнечные существа. Без эзотерики человек является грубейшим в религиозной жизни и страшным материалистом. Потому что он не знает во время ночной жизни, где он живет. Дорогие мои, это должно принести великую радость. Когда человек засыпает, он живет на солнце. В нем живут солнечные существа. Материалист скажет, это фантазия, да? Докажи. Как доказать? Это же невозможно доказать. Так же, как я не могу доказать. Так же обратное. Но в чем разница? Я могу указать путь, средства осуществления того, о чем я говорю. А он не может, потому что он вообще отрицает. Он не может методологию нам предложить, правильно? А мы можем. У нас есть великая книга, как достигнуть познания высших миров. Это невозможно, да, чтобы другой мировоззрение родил бы эту книгу. Уже зависит от чего. Хочешь, будешь изучать, будешь читать, но хотя бы один раз человек должен прочесть эту книгу. Я имею в виду людей, которые действительно пробуждаются. Как достигается познание высших миров, это великая книга, которая оставлена утешителем, дорогие мои, где очень-очень подробно описывается шаг за шагом, и человек это узнав этот человек, он уже готов к осуществлению. Когда человек не знает, он не знает, куда идти. А когда человек знает, куда идти, придет время, когда выбирает именно правильный путь. Также для каждого из нас наступает время, когда мы уже ставим вопрос, а как достигнуть ясновидения? Хорошее, не в претенциозном, а в положительном, не в амбициозном смысле, а в положительном. Потому что человек, дорогие мои, незрячий – это не человек. Это уже царство животных. Это царство растений. Человек сейчас находится на грани, да. Но эта грань уже давным-давно перешагнули очень многие люди. Поэтому самое значительное заключается в том, что духовная наука раскрывает нам духовные органы восприятия духовных существ. Сколько хочет и отрицай. Ясновидящий видит духовных существ. Он может принять советы и помогать и себе, и другим. Но потом возвышается, разумеется, это требование. Человек начинает познавать, каково требование духа эпохи. Человек начинает уже правильно мыслить в этом отношении. Мы в мышлении должны достигнуть великих высот. Это нам под силу сейчас. Все зависит от наших истинных требований, пробуждения души. Ну и что сегодня человек не очень интенсивно занимается духовной наукой, но когда он слушает или наши беседы, или прочел хотя бы что-либо из духовной науки, да, это уже закладывается в фундамент, дорогие мои. Мы же не напрасно говорим, человек это божественное существо, это совершенное существо, и начинает просыпаться в нем, это величайшее. Это большая оценка человека, но это очень точная оценка. Мы должны знать, что каждый из нас является совершеннейшим существом. Каждый из нас может открыть свое непосредственное отношение к Троице. Это величайшая высота. И сейчас у нас дается удивительная возможность, которой вообще не было. Раньше было инстинктивное восприятие Христа. И очень многие верующие действительно верили во Христа и переживали Христа в положительном смысле. Да, это было, разумеется. Но время инстинктивного восприятия Спасителя уже прошло, уже приходит весть Святого Духа, и Святой Дух от нас требует непосредственного постижения всех ценностей духовных. непосредственно постичь, этого не было, дорогие мои, потому что у человека не было раскрыто познание именно, источающего познания истины. Сейчас мы можем полностью осуществить. Познайте истину. Это возможно, потому что истина находится уже в мировоззрении, именно антропософское мировоззрение. Как вы думаете, почему человек не принимает антропософию? Внутри у него горит ариманическое качество. Это ариман не принимает, но не человек. Перекрыто именно ариманическими существами истинный интерес к истине, к красоте, к добру. Это перекрывание, это чревато, разумеется, большими болезнями, большими страданиями. И даже те, которые принимают духовную науку, они, чтобы им продвигаться вперед, все же нужно преодолеть большие трудности. Но мы преодолеваем. А вот те, которые не примут духовную науку, они не могут преодолеть. Это не преодоление, когда через страшнейшие болезни, страшнейшие судьбы проходят люди. Это не преодоление. Преодоление, когда ты сознательно знаешь, что это нехорошо, а вот это хорошо, и выбираешь правильный путь. Посмотрите, как мало нас людей сперва, пока. И здесь, и у вас, и везде. В каком состоянии сегодня человечество? В каком плачевном состоянии? Потому что люди не хотят эзотерику. А эзотерика – это наша реальная жизнь. Дорогие мои, ночью, когда мы живем в царстве ангелов, архангелов, архаев, почему живем? Мы это все должны осознать. А что здесь плохого такого, что мы воспринимаем жизнь духов формы, духов движения и духов мудрости? Но как происходит, я хочу это сказать, подчеркнуть особенно, дорогие мои. Почему человек не может воспринять духов формы? Я хочу ответить на этот вопрос. И духов движения, и духов мудрости. У них не хватает величия. Обивательство, простота и так далее, и так далее. Эти качества, которые в человеке живут, они не дают возвыситься души, душевной жизни. Как Пушкин хорошо говорит, души прекрасные порывы. Вот этих прекрасных порывов мало у обывателя. Духовная наука постепенно пробуждает эти великие прозрения, эти великие прорывы, душевные прорывы. А если не принимать духовную науку, то материализм полностью уничтожит человека. Об этом говорит, разумеется, и Апокалипсис, и об этом говорят все величайшие святые, которые понимали суть дела. Мы постоянно находимся в борьбе, дорогие мои. В борьбе с Ариманом, в борьбе с Люцифером. Мы должны точно знать, как уравновешить люциферическое и как ариманическое. Мы из духовной науки эзотерику должны точно знать, дорогие мои. Мы должны вычитать это все и, простите меня, зазубрить. Точно знать. Вот Люцифера мы уравновешиваем таким-таким образом. Аримана таким-таким-таким образом. Это надо знать точно. А когда мы, я ближе знаем, когда мы это знаем, мы вооружаемся, дорогие мои. Это элементарно. И постепенно мы преодолеваем. Серьезно ли мы принимаем, дорогие мои, что человек живет много раз? Подумайте о себе. Вы реально переживаете, то есть допускаете, что человек живет много раз. Тогда что вы делаете ради этого? Как вы готовитесь к следующей земной жизни? Чем готовитесь, дорогие мои? И это здесь сквозит именно ваше реальное отношение к этим величайшим вопросам. Когда у человека пробуждается истинное, духовное, моментально набрасывается на идею реинкарнации и на осуществление. Переходит в фантастике. Я был таким, начинает. Это тоже хорошо, совсем лучше, чем вообще ни о чем не думает человек. Но когда он думает, что в прошлой жизни он был королем Франции, королем Англии, не ниже, да? Это все разумеется. Хорошо. Потому что здесь человек все же допускает существование прошлых инкарнаций. Ну и что ошибается? Памятная корректура там делается, ты был слугой какого-то короля. Видит потом. Но добро есть добро, дорогие мои. Он побеждает. самое, самое значительное – это иметь точное знание о человеке, о происхождении человека, о настоящем и о будущем. В настоящем человек живет полностью душевно. Из прошлого человек живет своим физическим строением. Вы легко это поймете, да? Из чего строится наше физическое тело? Из нашего прошлого. Мы закладывали фундамент нашей головы, функции, то, что находится в голове, вкус, обоняние, слух и так далее. Это все заложили в прошлую жизнь. Грудная система, опять-таки, система конечности, это все и говорит о прошлой жизни. Душевно мы живем в настоящем. И это очень ответственно. А духовно мы уже, разумеется, живем ради будущего. Духовная наука нам подает обильную пищу, как для осознания своего прошлого, мы это должны точно знать, в настоящем, как мы входим, в настоящем, в душевной жизни. Здесь подразумевается и, разумеется, и искусство, и красота, и знание, и так далее. И потом будущее. Каково наше будущее? Мы должны хотя бы, не конкретно, но абстрактно должны хотя бы знать. В зачаточном состоянии это все познается, потому что это будущее. И в зачаточном состоянии мы видим нашу и свободу. Если мы были бы так же ориентированы, как сейчас мы ориентированы в нашем прошлом, у нас никакой свободы не было бы. Вы же это прекрасно понимаете. Будущее полностью как зачаточное состояние. То, что осуществишь, это ты сам сделаешь. Поэтому все зависит от тебя. Чувство свободы говорит о будущем. В прошлом нет капли свободы, потому что это уже завещено, закрыто, оформлено. Все, там нет ни капли свободы. Там есть познание закономерностей, которые мы прошли. В душевной жизни мы можем осуществить свободу, и в духовной, чисто духовной жизни, а в будущем, разумеется, это уже зависит все от нас. Подумайте, дорогие мои. Будущее полностью зависит от нас. Какими вы хотите видеть себя в будущей жизни? От нас зависит. Не от провидения, не от ангела это зависит. Это от нас зависит. Я почему подчеркиваю? Именно здесь складывает истинное чувство свободы. Если это не от нас зависело, тогда мы не будем говорить о свободе. Это же логично совершенно. И это правда. То, что от нас зависит, дает нам возможность чувства свободы и осуществления этой свободы. Потому что мы деятели, мы действующие. Мы хотим, можем пойти туда, сюда, это все зависит от нашей свободной воли. Это нам дается, дорогие, иначе человек потерял бы свое достоинство. Правильно? Значит, мы должны очень точно знать, дорогие мои, как мы живем в духовных мирах. Это не только мои слова, но когда вы пересмотрите литературу духовной науки, обильно дается. Как живут ангелы в нашем астральном теле, в эфирном теле, в более высоком теле. Как они проникают в нас, как они назидают. Мы как полностью погружены в Царство Небесной Иерархии. Это усиливает нашу внутреннюю веру. Почва для веры. Нам нужно точно духовно-научное знание, конкретное знание, что серафимы действительно конкретно существуют. Духи мудрости, они конкретно существуют. Когда мы допускаем конкретику, дорогие мои, тем самым мы начинаем немного-немного воспринимать их. А это величайшее переживание. Как вы хотите видеть же духа мудрости, если у вас нет величия этого духа мудрости? Это то же самое, маленький сосуд не вмещает более большого объема воды и так далее. Сосуд должен быть великим, тогда вливается великое. Это же логично. Вы же согласны с этим? Значит, нам надо расширить нашу душевную жизнь, чтобы еще шире мы могли бы принять излияние творчества божественных духовных существ, которые ничего не скрывают от нас, которые и так живут в наших внутренних органах. Иначе мы не могли бы функционировать на земле. Это великая благодать, это дается как дар. А из свободы дается нам осознание, познание всего того, чем одарили нас именно божественное существо. Так что, когда небесная иерархия живет в нашей голове, мы должны точно знать. Это третья иерархия. В грудной системе живет вторая иерархия. Духи формы, духи течения, духи мудрости. И в волевой части живут первые иерархии. И в душевной жизни живут вторая иерархия, первая иерархия. А в моральном отношении здесь на господствует, развивается престолы, херувимы и серафимы. То, что человек является моральным существом, то, что человек имеет огромную симпатию к моральности, нравственности, к правдивости, да? Это, дорогие мои, величайшее достижение. Достижение, я имею в виду, в восприятии. Именно первой иерархии. Когда нам из духовной науки говорится, что первая иерархия живет в нас, это звучит требование восприятия этого. Мы не должны пройти равнодушно мимо этих слов. Это задача, это требование от нас. Вся духовная наука – это требование от нас, дорогие мои. Но не гласное, разумеется. Не нарушая свободу, но требование. Так же, как Господь ходил на земле, дорогие мои. Он ничего не требовал, но его присутствие уже было требование. Вообще, моральное требование – постичь того, кто ходил на земле. Разве это не правда? Разве это не есть истина? Что, пришел, чтобы просто показаться и уйти, и все? Это величайшее божественное требование от нас. Познай Бога. Познай истину. Познай Святой Дух. Потому Он явился, чтобы мы могли бы иметь конкретику. Конкретно мы уже должны знать. И причем, когда Евангелие говорит, я с вами во все дни. С нами во все дни. И это очень... Можно сгореть со стыда, когда мы это не переживаем, не воспринимаем. Так что, величайшая задача. Первая же задача. Очень хорошо знать жизнь небесной иерархии. Не только как они отражаются в нашей конституции, физической организации, а вообще, какова их жизнь. Это первая часть духовной науки. Это первая часть нашей величайшей мудрости, нашей собственной мудрости. Потом называется антропософия. Это удивительно точное слово. Это человеческая мудрость. Это человеческое достижение, и человек-носитель является всей этой высочайшей мудрости. Первое, как я сказал, это жизнь небесной иерархии. Это огромное сокровище, огромное богатство, которое нам оставил доктор, который нам оставил и Евангелие. Второе, величайшее, это познание нашего собственного достоинства. В первом я имею в виду, как в человеке отражается вся небесная иерархия. Да? Не просто жизнь серафимов, а как они живут в человеке. Это я имею в целом месте, потому что в этом сквозит именно закономерность божественно-духовных существ и божественного духовного правления. Это закономерность. И эту закономерность мы должны постичь, потому что мы носители. В грудной системе мы носители второй иерархии. Разве мы это не должны познать? Это уже следующая задача. Но первое. Небесная иерархия – это первый объект нашего познания. Второе познание, второй величайший объект – это проблема свободы. Это большая задача стать перед человеком, потому что человек, постигая истину, постигает свободу. Осуществляя истину, осуществляет свободу. И наоборот. Без этого тогда присутствие первой иерархии не имеет никакого смысла. Они и так без нас существовали, и в своей вечности они будут и без нас существовать. Потому что они независимы от нас. Они независимы ни от кого. Это вечные божественные существа. Да, рожденные от небесной иерархии, от Святой Троицы, да. Но они рождены на вечность. И так же, как человек. Но у человека есть очень слабое место, да? Ахиллесова пята, как говорится. Это его свобода. Если он в свободе не сможет постичь себя, всю свою многогранность, сложность, божественность, тогда он потеряет. Серафимы ничего не потеряют. Ну, они, во-первых, вы должны ответить, вы должны знать, дорогие мои, ангелы, уже ангелы, не имеют своей собственной воли. Человек имеет свою собственную волю, потом нарушает. Но ангел не имеет своей собственной воли. Вместо своей собственной воли ангелы имеют небесных существ. То есть они вечно в блаженстве находятся. Потому что они вечно воспринимают духов мудрости. Они вне этого не живут. Они живут в божественных существах. Потому они не имеют чувства свободы. Постоянно живут они в ангелах. Более высоких существ имеют в виду. Человек не живет в Царстве Небесной Иерархии. Потом он имеет чувство, переживает чувство свободы. И эту свободу, разумеется, потеряет, если не восполнит до состояния ангелов. То есть человек должен наполнить себя жизнью божественных существ. Это его первая задача. Тогда соединяется божественная закономерность с божественной свободой. Это, разумеется, высочайшее достижение человека. И человек это может, потому что это все заложено в человеке. И, как я хотел подчеркнуть сегодня, первая задача – очень хорошо знать, как живут божественно-духовные существа. Конкретно, наиболее, постараться изучить, конкретно, ответить надо прямо, вот как живут архангелы, как живут духи эпохи, чем они живут, как они питаются, чем они питаются. И как живут духи мудрости, и как живут серафимы, дорогие мои. И это все мы должны знать, это первая часть нашей величайшей задачи, как человека. Вторая, я уже коснулся этого вопроса, это чувство свободы. И третье, как осуществлять эту свободу. Как видите, это совершенно самостоятельные столпы нашего познания. И это очень трудно. То, что трудно посмотреть вокруг. Кто об этом думает? Пока не думают. Но, ну что делать, дорогие мои? Надо все же сказать, как это есть в 23-24 главе Евангелия. И Матфея, и в Апокалипсисе у Иоанна Богослова. Боль, страдание, катастрофа научит людей, как жить правильно. Духовная наука через мировоззрение хочет учить нас. Не хотим мировоззрения, получаем уже, к сожалению, получаем страдания. Тогда мы через пройдя страдания все равно придем к познанию. Так лучше сейчас подойти к познанию, чем через страдания, дорогие мои. Элементарный эгоизм должен подсказать человеку. Не через головные боли, а через познание ты можешь прийти к освобождению от головной боли, от других болей. Значит, я особенно хочу подчеркнуть, сегодня с вами заканчиваю нашу беседу тем, что первейшая задача, дорогие мои, очень хорошо знать жизнь небесной иерархии. Чтобы вы могли бы рассказать любому, как живут ангелы, архангелы, духи формы, Эстоны, Херуми, Серафими, конкретика. Это очень важно. Потому что мы все являемся носителями всех этих существ. И когда мы доходим до конкретики, мы доходим через 8.32. Так что это первая задача. Вторая задача – это очень хорошо знать мировоззрение свободы. Это без духовной науки вообще невозможно. Да, сами по сути, дорогие мои, не существует мировоззрение свободы. Философия свободы вообще не существует. Будда только коснулся, только сказал, но не свободы, а освобождение. Это тоже вмещает в себя чувство свободы, но освобождение от чего? Это очень трудный вопрос. Мы должны поставить, и заканчивая нашу свободу, это очень-очень сложный вопрос. Освобождение от небесной иерархии. Будда не мог дойти до этого. Такую смелость Будда не позволил себе. Из внутреннего благородства он это не допустил. А с 20 века мы можем сказать, Святой Дух одаривает способностью познать всю конституцию небесной иерархии, и познавая, мы становимся свободными. Поэтому вторая задача – это достигнуть мировоззрения свободы, истинной свободы. Мировоззрение Святого Духа, то есть, это одно и то же. И третье есть уже совершенно конкретные душевные, медитативные жизни, как достигается познание высших миров. Вот три величайшие закономерности, в которые мы должны войти и осуществить, исходя из, разумеется, свободы. Так что, когда мы заканчиваем нашу беседу величайшими словами Павла, «Не я, но Христос во мне», мы всегда должны сказать «из свободы». Только так, только это имеет в виду апостол Павел, исходя из свободы, познать истину, познать Спасителя. Потому что Спаситель есть идеальное выражение человеческой истинной свободы. Он принес свободу нам. Потому сказал, познайте истину, истина сделает вас свободным. Мы же должны любить Бога из свободы. А если воля не свободная, тогда никакой ценности нет нашего отношения. Да? Одним словом, завершая нашу беседу, мы должны сказать, все зависит от нашего познания, от нашего стремления познания истины. То есть, переводя эзотерически, это познание из Святого Духа. Очень мало кто знает, что такое Святой Дух. Очень многие бравируют этим словами. Святой Дух – это наше сокровеннейшее качество от божественного рождения нашего. Святой Дух – это мировоззрение, как постичь истину, как познать истину конкретно. И мировоззрение Святого Духа – это истинная наша свобода. Поэтому мы можем свободно сказать, исходя из того, что мы осуществляем Святой Дух в нас, мы можем осуществить именно Христа в нас. Так что, дорогие мои, изучить небесную иерархию, изучить смысл свободы и потом осуществить самые величайшие идеалы Павла, не я, но Христос в нас. Вот этим закончим нашу беседу сегодня. Пока, дорогие мои. Всего вам наилучшего.